Листаем страницы православной прессы, знакомимся с текстами, размещенными на православных интернет-сайтах, читаем интересные публикации из светских газет, написанные православными журналистами. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня я познакомлю вас с тремя интересными публикациями сайта «Православие и мир». Первая из них будет больше всего интересна родителям школьников и школьным учителям. Автор Ася Штейн, преподаватель литературы из Москвы. Первосентябрьские букеты – это, по сути, деньги, которые отправляются прямиком на помойку. Каждый год 1 сентября дети дарят учителям множество цветов. Однако, мне кажется, было бы гораздо разумнее вместо этих подарков перевести аналогичную сумму в какие-нибудь благотворительные фонды. Например, у нас школа очень маленькая, в ней учатся всего 400 человек. Предположим, каждый ребенок принесет букет цветов. Средний маломальский пристойный букет в Москве стоит около 1000 рублей. Соответственно, в школу принесут цветочный эквивалент 400 тысяч. При этом все наши педагоги и сотрудники – это около 100 человек. Даже если они возьмут по одному-два букета, все равно куча цветов останется в школе. Они просто пропадут. Их составляют в какие-то вазы, ведра, и в лучшем случае через несколько дней они отправляются на помойку. Они вянут, срезанные цветы вообще быстро вянут. По сути, эти деньги, которые прямиком отправляются на выброс. Было бы разумнее, если бы учителя предложили своим ученикам вместо этой совершенно бессмысленной траты переводить какие-то посильные суммы в фонды, которые занимаются помощью больным детям. Может быть, инвалидам или даже бездомным животным. Сейчас есть очень много разных вариантов благотворительности. Подобные вещи я начала делать со своим классом несколько лет назад. Естественно, я не требую ни от кого никаких отчетов, но знаю, что многие дети и их родители этой идеей воспользовались. Я делилась ею с коллегами, соответственно, тот, кто счел для себя нужным, вероятно, сделал так же. Благотворительность – дело очень интимное, и принуждение или какие-то громкие слова здесь, как мне кажется, лишние. Как известно, одна из евангельских заповедей рекомендует, чтобы даже наша левая рука не знала, что правая дает милостыню, не говоря уже о коллегах. Если эта идея приживется, с ее помощью можно было бы сделать много полезного. Например, портативный аппарат искусственной вентиляции легких стоит около миллиона. Если тяжело больной ребенок получает такой аппарат, он может жить не один в реанимации, а дома с родителями, и достойно провести те годы, которые ему отпущены, в кругу своих близких, в любви и тепле. Соответственно, средняя по размеру школа может за один день собрать деньги на такой аппарат. Если это большой холдинг из нескольких школ в спальном районе, таких аппаратов может быть несколько. Это также может быть какой-то дорогостоящий протокол химиотерапии или операция. Я знаю, и, к сожалению, бывает так, что букеты к праздникам и учителями, и детьми воспринимаются как дань. Но если это дань, это не имеет отношения ни к уважению, ни к благодарности. Лично мне для того, чтобы почувствовать благодарность и уважение учеников, совершенно не нужно, чтобы приносили десятки букетов. Меня вполне устроят детские подарки, сделанные своими руками. Если уж говорить о цветах, много лет назад одна девочка подарила мне цветок в горшке, который они с мамой вырастили специально для меня. Он потом очень долго жил у меня, и я его очень любила. Конечно, новая идея приживется не сразу, но я думаю, найдутся учителя, которые захотят ее поддержать. Некоторые уже пишут мне об этом. А вообще такие вещи происходят не вдруг и не сразу, потому что во всем мире идея благотворительности приживалась веками и даже тысячелетиями. Но надо же с чего-то начинать. Тем более, что идея с первосентябрьскими букетами простая и ощутимая. Конечно, родителям нужно говорить об этом с учителями, учителям с детьми, объяснять на простых конкретных примерах, как это работает. Надо предлагать адреса и координаты фондов, потому что многие, возможно, и хотели бы помочь, но не знают, как это сделать, кому доверять, каков механизм благотворительности. Я думаю, было бы лучше всего, если бы сейчас эта инициатива началась с учителей. Если есть какие-то авторитетные родители и члены родительских комитетов, которые готовы обсудить эту инициативу с педагогами, тоже было бы здорово. И я знаю, что родители, готовые обговорить эту тему со своими классными руководителями, учителями и директорами, есть. Напомню, это публикация Аси Штейн, преподавателя литературы из Москвы. И очень хочется верить и надеяться, что первыми в нашем городе к этой инициативе доброй инициативе присоединятся учителя воскресных школ, учителя православных школ. Тем более, что у нас есть замечательная служба милосердия. Если мы откроем сайт службы милосердия, мы увидим много сборов, которые я называю в эфире горячими сборами. Это сборы на лечение, на операции, на реабилитацию больных детей. И было бы, конечно, очень здорово, если бы те деньги, которые обычно тратятся на цветы для учителей, а через несколько дней эти цветы отправляются в помойку, были направлены на помощь страдающим людям. Это был бы замечательный христианский пример. Я продолжаю свой сегодняшний обзор прессы текстом публициста Сергея Худиева «Могущество одиночек». Людям часто кажется, что они бессильны, и они хотят отождествить себя с чем-то большим и мощным. Нации, государством, партией. Так у них возникает иллюзия, что они причастны к величественным деяниям, которые они на самом деле не контролируют. Они объявляют навязанную им чужую волю своей, и так у них появляется чувство могущества. Как сказал пролетарский поэт, «Сегодня приказчик, а завтра царство стираю в карте я». Это иллюзия, никаких царств этот несчастный человек не стирает. Он просто бесправный и легко заменимый винтик огромной машины. Но иллюзия до определенного момента упоительная. Это снимает с человека личную ответственность. У него одна совесть с партией, родиной, нацией или еще с какой-то группой, с которой он себя отождествил. У него даже один разум с другими, он избавлен от необходимости думать сам. Кто думает за него? Вожди? Отчасти да. Вожди – это люди, оседлавшие волну, но их власть ограничена ее свойствами. Гитлер или Ленин не загипнотизировали массы, они дали массам то, что они хотели. В массе, которая идет строем или хотя бы просто бежит толпой, человек ужасен. Люди делают жуткие вещи, на которые очень немногие из них были бы способны в одиночку. Такое движение возглавляют самые дурные люди, которые воспринимают и усиливают самые дурные импульсы массы. Люди склонны к подражанию, во-первых, и к конформизму, во-вторых. Дурной пример не просто заразителен, он через какое-то время делается обязательным. Кто не кричит вместе с толпой, тот враг. Поэтому тебе лучше кричать, а еще лучше искренне поверить в лозунги, которые ты выкрикиваешь вместе со всеми. Так каждое отдельное частное лицо утрачивает свою свободу, а иногда разум и совесть, двигаясь вместе с массой. Есть известное латинское изречение про силу коллективизма. Сенаторы – почтенные мужи, сенат же – дурная скотина. Людям кажется, что, сбившись в массу, они в безопасности. Это не так. Очень часто именно масса и идет на убой. Но быть вне массы холодно и неуютно. Как еще сказал тот же поэт, плохо человеку, когда он один, горе одному, один не воин, каждый дюжий ему господин, и даже слабые, если двое. А вот присоединившись к мощному движению, человек обретает иллюзию могущества. А если в партию сгрудились малые, сдайся, враг, замри и ляг. Люди, как правило, не обдумывают этого, они просто плывут туда, куда несет их поток. Их реакции являются автоматическими. Самые важные решения, касающиеся жизни и смерти, принимаются на подсознательном уровне. Такое в истории происходит постоянно, увы, с крайне бедственными последствиями. Но бывают люди, которые не идут за массой, не движутся в потоке. Австриец Франц Эггерштеттер, казненный в 1943 году, относительно недавно, в 2007 году, был признан блаженным и мучеником. Его подвиг необычен. Он прославился тем, что потом назвали «святым непослушанием». В 1938 году, когда Австрия была присоединена к Рейху, Франц не скрывал своего крайне негативного отношения к национал-социалистам, хотя и не пытался восстать против них с оружием в руках. Он просто говорил то, что по совести считал правдой. В 1940 году он открыто заявил, что воевать за нацистское государство противоречит его убеждениям. Какое-то время ему удавалось легально избегать призыва, но в 1943 году его призвали в армию. Он отказался принять военную присягу и служить, объясняя, что как верующий не может участвовать в войне. Односельчане не поддержали его решение, а местный епископ сказал ему, что это не его дело решать, справедливую ли войну ведет его страна, он должен просто повиноваться властям. Во время суда Франц Эггерштеттер сказал, что готов служить в санитарных частях, но суд отклонил его предложение и приговорил к смертной казни через гильотину за саботаж военного призыва. Незадолго до смерти он писал из тюрьмы. «Хотя я вынужден писать со скованными руками, я полагаю, что это гораздо лучше, чем если бы моя воля была в цепях. Ни тюрьма, ни оковы, ни смертный приговор не могут лишить человека его веры и его свободной воли. Франц проявил упорное до смерти послушание Господу и непослушание властям, которые его и казнили. Но не только властям. Все вокруг него, его соотечественники и даже единоверцы, полагали, что он не прав, что война против большевизма является хотя бы отчасти справедливой войной. Он был отщепенцем, его поддерживала только его жена, которой предстояло стать вдовой. И только какое-то время спустя оказалось, что отщепенцами были все остальные. Он-то как раз держался истины. Повлияла ли его жертва на общий исход войны? Едва ли. Мало ли тогда переказнили уклонистов и дезертиров. Государственная машина перемолола его и не заметила. Но он спас что-то гораздо более важное, чем государство, свою бессмертную душу. Отдельный человек обладает огромной, в трепет повергающей властью. Он может стать райским или адским существом, святым или проклятым. Решения, которые мы принимаем, имеют вечные последствия, гораздо более важные, чем судьбы государств. Мы выбираем между вечностью с Богом и вечностью без Него, между раем и адом. Мы также можем способствовать спасению или гибели нашего ближнего. Когда мы позволяем потоку общественных страстей уносить себя, мы утрачиваем всякий контроль и над нашей вечной участью, и над нашей временной жизнью. Кто-то другой решает за нас, и мы можем быть уверены, что этот кто-то нас не любит и не ищет нашего блага. Когда мы признаем, что Бог наделил нас свободой, властью и ответственностью решать самим, мы становимся активными действующими лицами. Может быть, мы спасем свою душу и только, как Франц Эгерштеттер. Может быть, окажется, что нас довольно много, и мы вместе можем затормозить и остановить натиск безумия. Но в любом случае, будет ли победа только вечной или еще и временной, нам следует следовать за Христом, а не за той или иной массой. У нас есть заповеди, нам сказано «не убий». Не убивай, не соучаствуй в убийстве, не подстрекай к убийству, не одобряй убийство, не радуйся убийству. Большинство из нас находится в гораздо лучшем положении, чем Франц Эгерштеттер. Смертная казнь нам не грозит. Давление потока носит больше психологический и эмоциональный характер. Нам гораздо легче отказаться быть щепками в водовороте и твердо встать на камни нашей веры. Сергей Худеев. «Могущество одиночек». И еще одна публикация. Она принадлежит перу священника и поэта Сергия Круглова. «Как стать суперменом?» или «В чем усомнился Петр?» Помню, в детстве мое воображение сильно поразили виденные в кинотеатре фильмы «Тайна железной двери», наш детский по повести Юрия Томина «Шел по городу волшебник», и немецкий по рассказу француза Марселя Эме «Человек проходит сквозь стены». В первом фильме мальчик стал всесильным, случайно обретя коробок с волшебными спичками. Во втором человек проходил сквозь стены, ему не было преград. И как это совпадало с детской мечтой? Вот бы незаметно проникнуть на кондитерскую фабрику и поглощать сладости, пока никто не видит. Немного позже прочитанный роман Уэллса «Человек-невидимка» разрушил эту мечту. За невидимость и вседозволенность, оказывается, надо платить. И еще ох, как больно и горько. Сверхспособности таких или сяких хотят, и не только будучи детьми, многие. И как часто именно их мы, христиане, чаем, приходя в Церковь Христову. Молитва, пост, исполнение заповедей, самонесение жизненного креста вслед за Христом – все это, как мы думаем, должно стать средством, чтобы получить от Бога обещанную награду. Спокойствие для измученной грехами совести, здоровье и долголетие, успех в делах, решение семейных проблем и еще разные бонусы, среди которых невредимость от сил зла, наступание на змею и скорпию, умение ходить по воде. Об этом любимая многими песенка Наутилуса. «Видишь, там на горе возвышается крест, под ним десяток солдат, повиси-ка на нем, а когда надоест, возвращайся назад, гулять по воде, гулять по воде, гулять по воде со мной». «Прогулки по воде» — песня так и называется. Между тем, то, что происходило в евангельской истории, из которой взяты образы песни, легкомысленным словом «прогулка» вряд ли назовешь. В четвертую же стражу ночи пришел к ним Иисус, идя по морю, и ученики, увидев его идущего по морю, встревожились и говорили: «Это призрак», и от страха вскричали. Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал: «Ободритесь, это я, не бойтесь». Петр сказал ему в ответ: «Господи, если это ты, повели мне прийти к тебе по воде». Он же сказал: «Иди». И, выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу, но, видя сильный ветер, испугался и, начав утопать, закричал: «Господи, спаси меня!» Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему: «Маловерный, зачем ты усомнился?» И когда вошли они в лодку, ветер утих. Бывшие же в лодке подошли, поклонились ему и сказали: «Истинно ты Сын Божий». «В чем усомнился Петр? В своей способности ходить по воде? А в чем же еще?» — воскликнем мы. «И вряд ли будем правы». Петр пошел прежде всего не по воде, он пошел к любимому учителю, забыв о воде. Петр смог преодолеть извечную власть стихий над человеком не тогда, когда сконцентрировался в усилии найти в себе силу, как представляется нам, насмотревшимся голливудских боевиков про суперменов, но тогда, когда в порыве любви, забыв о себе и своей тварности, был един со Христом. «Зачем ты усомнился в том, что я с тобой, и снова начал тонуть?» — сказал ему Иисус. «Зачем ты снова вдруг сделался один, сам, отъединен от меня, усомнился во мне, в том, что я спасу тебя, в том, что мы вместе?» Выйти из своей самости, из падшего состояния одиночества, которое губит человека, и быть в непрестанном богообщении — этому учит история, рассказанная Матфеем. Наш Спаситель, перечитаем Евангелие, возвещал о власти человека над стихиями как одном из признаков царства, но вовсе не обещал никому из учеников сверхъестественных способностей, чтобы удобнее было устроиться в падшем мире. Он являл собой своими словами и делами законы Царства Божия, единственное естественное устройство богозданного мира, которое с ним пришло в нашу падшесть, немощь, смертность, в силе явно. Сверхъестественные способности выгодно отличают их обладателя от прочих обитателей мира сего, дают ему возможность властвовать над ними и миром, ставят его в привилегированное положение. Сверхчеловеку никак не выгодно пришествие Царствия Божия. В падшем мире он уникум, ему выгодно, чтобы мир продолжал лежать в немощи, на фоне которой можно блистать. А в царстве человек просто один из ряда многих чад Божьих. В царстве превыше всего ценится способность не ходить по воде и летать, как птица, а способность любить, быть в любовном единстве с Богом и ближними. Жить — это единство, как радостный смысл жизни. Читая жития святых, мы знаем, что они могли исцелять больных, возвращать жизнь умершим, прозревать будущее, стоять в молитве на воздухе, приручать диких зверей. Но также знаем, что ни один из них специально ко всему этому не стремился. Святые, наоборот, скрывали все это от людей. Для них все это ни на минуту не было важным, главным. Они стремились быть с Богом, которого любят. Мы иногда считаем, что Бог стал человеком, чтобы мы, верные Ему, стали сверхчеловеками в этом мире, обладали в падшем мире тем, чем не обладают наши ближние. Но святые говорят: Бог стал человеком, чтобы человек обожился, стал гражданином Царства Божия и Сыном Богу, равным среди прочих сынов и дочерей наших ближних. Сверхчеловек сконцентрирован на себе и своих способностях. Сын Божий отдает себя другим, забывая о себе, ибо так велит закон любви, главный закон царства. Дорогие братья и сестры, сегодня мы с вами читали публикации с сайта «Православие и мир». Сейчас я знакомила вас с текстом священника и поэта Сергия Круглова «Как стать суперменом или в чем усомнился Петр». На этом я с вами прощаюсь. До следующей встречи. Спаси и сохрани вас Господь.